Беседа, листая календарь. Праздник Рождества Христова всеми любим и ожидаем. Христиане празднуют его два дня, католики 25 декабря, православные 7 января. Уже с начала декабря и до конца января всю жизнь пронизывают рождественское настроение и рождественский свет. Этот праздник всегда отмечался в России светло и красиво. Припадем же к своим корням и окунемся в атмосферу русского Рождества XIX века, а также подумаем о смысле и значении этого великого праздника. Русское Рождество. Аудиоочерк. Рождество в России издавна было и остается одним из самых красивых праздников, красивых и духовно богатых. Скажу сначала о духовной стороне. Конечно, в России самый великий религиозный праздник – Пасха, а Рождество только второй по значению. Но его всегда ждали как-то по-особенному радостно, даже вдохновенно. Ведь это праздник, не омраченный ничем, праздник чистой радости. Предшествующий Рождеству Филипповский пост не такой строгий, как Великий, и его предназначение – помочь человеку очистить душу, подготовить ее к восприятию чуда рождения Спасителя. Во время этого поста православные тщательно посещали церковные службы, раздавали милостыню нищим, обитателям богадельен и больниц. Но во всей жизни России уже с начала декабря чувствовалось преддверие праздника, ведь с Рождеством в мир приходит спасение, и кто знает об этом, не может не радоваться. Поэтому не только внутренняя, незримая жизнь души преображалась, но и внешняя, повседневная. Вот как описывает наступающее Рождество в России XIX века известный русский писатель Иван Шмелев. Как увидишь, на конную площадь обозы потянулись, скоро и Рождество. Всякую живность везут со всей России, свиней, поросят, гусей. На весь мясоед, мороженых, пылкого мороза. Отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а 2-3 тушки свиных необходимо. Да поросят черных с кашей жарить 2-3, да белых на заливное молошничков 2, чтобы до заговин хватило. Да индеек, гусей, кур, уток, да потрохов, да еще солонины не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей тетерок. Да, трое саней брать надо. Изобильно, богато жила Россия. Особенный колорит русского Рождества неразрывно связан с русской зимой, когда, по словам того же Шмелева, такой мороз, что все дымится. Прекрасная русская зима с белым пушистым снегом, синим звездным небом. Кто не понимает прелесть русской зимы, не поймет и прелесть русского Рождества. На елочный базар ходили точно в лес. В валенках, в теплых шубах елки русские густые, душистые, высокие. Но не только для того, чтобы елку купить, ходили на эти базары, а и пообщаться, почувствовать общность свою с другими людьми в ожидании праздника. Встретить знакомых, перекинуться парой слов и, конечно, попить на морозе особого русского медового чая с вкуснейшими горячими пирожками, спрятанными от мороза под периной. Такую же тайную цель имели и походы на другие базары и рынки. Люди не только запасались снедью, они вместе ждали праздника. Еще одна неповторимая черта русского Рождества – колокольные звоны. Вот как пишет о них Шмелев. «И все запело, тысяча церквей играет, такого не услышишь, нет, не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца начала». вот и представьте себе морозную, искрящуюся Москву. Румяные лица, богатые рынки, дивные звоны. Это предрождественская Москва XIX века. Морозная Россия, а тепло, пишет Шмелев. И эти слова характеризуют неповторимую атмосферу русского Рождества. Душе тепло. Но праздник наступает уже в сочельник. В этот день традиционно подается обед из трех блюд – рыба, сочево и взвар. Рыба аллегорически связана с Иисусом Христом. По-гречески это слово звучит «ихтис», то есть состоит из начальных букв имени Спасителя. Сочево готовится из риса, пшеницы или любых пророщенных зерен с медом, ведь зерна – символ начала жизни. Взвар делается из сухих спелых плодов, а это символ полного созревания. Эти блюда в сочельник, прежде чем есть, часто ставили перед домашним иконостасом. Не садились есть до первой звезды. Первая же звезда в России в эту пору появляется на небе около 7 часов вечера. В это время после молитвы и начинался праздничный символический обед. А потом ночью все шли в церковь славить Христа. И по всей России гремели жизнеутверждающие слова пророка Исаии: «С нами Бог». А что в домах? Обратимся опять к Шмелеву. Пахнет натертыми полами, мастикой и елкой, лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат, пылают, тихий свет, святой. Надеюсь, дорогие радиослушатели, вы уже прониклись чудесным духом русского Рождества XIX века. Теперь самое время обратиться к смыслу и истории праздника, потому что нужно точно понимать, чему мы радуемся и о чем веселимся. И эту часть своей передачи я хочу начать с замечательных слов протоиерея Андрея Ткачева. «Правильные мысли – не помеха печеному гусю». Покупай подарки и думай о Господе. Толкайся в очередях и думай о Господе. Коли орехи для кутьи и думай о Господе. Посоли солью памяти о воплощенном Господе всякое пока еще постное блюдо. Ешь и радуйся. Кто знает, что именно празднуют, тот и за праздничный стол сядет с добавочным удовольствием. Итак, обратимся к истории празднования Рождества Христова. Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится у евангелистов Луки и Матфея. Все праведники Ветхого Завета жили верой и надеждой, что придет Мессия, который исправит последствия грехопадения Адама и спасет погибающего от греха человека. Все книги Ветхого Завета содержат пророчество о Христе. И вот наступило время, когда все они исполнились. В то время Иудея была под властью Рима. Император Август объявил всенародную, вернее, всемирную перепись. По обычаю иудеев, с которым считались римские власти, каждый должен был записаться в том городе, откуда происходил его род. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица были потомками царя Давида и потому пришли в Вифлеем, город Давидов. Все гостиницы и дома в Вифлееме были переполнены. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица, ожидавшая скорого рождения ребенка, были вынуждены остановиться на ночлег за городом, в пещере, куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Наступило время рождения Христа. Спаситель мира, царь царей, которого человечество ждало на протяжении тысячелетий, родился в убогой пещере. Он родился глубокой ночью. Пресвятая Богородица спеленала его и положила в ясли кормушку для скота. Исполнилось многовековое пророчество о пришествии Спасителя, но мир спал. Только пастухи, стерегущие стада, узнали дивную весть. Им явился ангел с радостными словами о рождении Христа. Затем пастухи услышали ангельское пение: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволения. Многие народы посвящают Рождеству Христову песни, но особенно красивые рождественские песни у сербов. Вот одна из них.
Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Djeva Hrista rodila, nama povila, u pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, putom zvezda zasija, pećina se zagrija. Putom zvezda zasija, pećina se zagrija.
Итак, первыми поклонились Господу простые пастухи, а за ними пришли вавилонские мудрецы, волхвы. Со времен вавилонского плена, когда Навуходоносор увел евреев в рабство, персидские язычники узнали пророчество о Христе. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля. Увидев на небе необычную яркую звезду, волхвы поняли, что пророчество свершилось, и пошли поклониться рожденному. Придя в Иерусалим, они спрашивали, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Так говорится в Евангелии от Матфея. Вавилонские мудрецы принесли Богу-младенцу свои дары – золото, знак царской власти, ладан, знак священства, и смирну, пряное благовоние. Появление волхвов в день праздника означало, что Спаситель пришел не к одному народу, а ко всем людям. На месте, где Бог пришел в мир, сейчас находится базилика Рождества Христова. Базилику заложила равноапостольная императрица Елена. Базилика действует непрерывно. Под базиликой находится пещера. Ее место отмечено серебряной звездой с 14 лучами. Это место рождения Господа нашего Иисуса Христа. Но вернемся в давние времена. Как известно, правивший в те времена царь Ирод приказал убить всех младенцев, опасаясь за свое положение, когда волхвы сообщили, что родился царь иудейский. Почему же Ирод так испугался? Во времена Иисуса, как я говорила, все ждали прихода Мессии. Его ждали как могущественного царя, враги которого будут повержены. Ирод не был глубоко верующим иудеем, поэтому приход Мессии интересовал его только с точки зрения политических амбиций, а его царская власть оказалась под угрозой. Дело в том, что Ирод получил власть от римлян, он не был потомком царя Давида, а значит, положение его в качестве официального правителя было и без того шатким. А тут еще в Иерусалиме появились волхвы, требующие показать им иудейского царя, и они явно имели в виду не Ирода. И он приказал убить всех младенцев. Это ужасное событие было одним из худших злодеяний Ирода. Так исполнилось древнее пророчество. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Иосиф-обручник был заранее предупрежден явившимся ангелом о готовящемся убийстве младенцев и увел Богородицу и младенца в Египет. Вскоре Ирод умер, и святое семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Спасителя. Празднование Рождества для нас неразрывно связано с пушистой ароматной елкой. Считается, что обычай наряжать ель в христианской традиции открыл Мартин Лютер, основатель протестантства. Он поставил свечи на ветке ели, чтобы показать детям символ любви и милосердия Господа, красоту небесных звезд в день, когда Господь воплотился и сошел к людям. В Россию обычай украшать ель привез Петр I, но изначально ее ставили только в казенных учреждениях, а в домах нарядное дерево появилось только в XIX веке. Интересно, что в России после революции, чтобы искоренить традицию праздновать Рождество, елки запретили, и так было до 1935 года. Потом в советское время елка стала официальным атрибутом празднования Нового года. Но русский народ по природе своей верующий не забывал, что ель – это прежде всего символ Рождества Христова. В Европе долгое время существовала легенда о том, что когда деревья принесли Богу-младенцу свои дары, свои плоды, ели – было нечего предложить ему, и она скромно стояла на пороге хлева, не решаясь приблизиться. Тогда Иисус улыбнулся и протянул к ней руку. Это, конечно, добрая сказка, но так или иначе нарядная лесная красавица стала неотъемлемой гостьей рождественского праздника во многих странах мира. Теперь поговорим немного о том, как празднуется Рождество в современной России. Еще в конце XX века Россия в религиозном смысле словно очнулась от долгого обморока. Русский народ никогда не оставлял церкви, но сейчас потянулся к ней с новой силой. И попранные было снова оживают и все ярче расцветают традиции русского Рождества. К празднику дома убирают и украшают, наряжают елки. Елки часто ставят на деревянный крест, который оборачивают голубой бумагой небесами, а верхушку ее непременно венчает звездочка, маленькое напоминание о Вифлеемской. Интересно, что в советское время эти звездочки выдавали за копии кремлевских. Московские церкви на Рождество полны народу. В храмах красиво. Они украшены живыми елками и благоухают хвоей. Все радостные, просветленные, приветливые друг к другу. Во дворах храмов последнее время стали делать своего рода инсталляции. Вертеп с Девой Марией, Божественным Младенцем, Иосифом и волхвами. Фигуры нередко подсвечены таинственным сиянием, и все это добавляет нотку таинственности в праздничную атмосферу. Многие стоят у этих рукотворных вертепов, любуются тихим светом и размышляют о Рождестве. В московских храмах народу в рождественскую ночь действительно много. И вот нововведение. Около многих церквей можно слушать службу прямо на улице, внутри церковной ограды. Туда выносят ретранслятор, и вся служба хорошо слышна. Так что некоторые, кто не боится мороза и любит свежий воздух, часть службы могут стоять прямо под открытым рождественским небом. Город рождественской ночью живет будто день, только тише, торжественнее. И все же это прежде всего семейный праздник, праздник чудес и подарков. В России в этот праздник традиционно ценятся подарки, сделанные своими руками, будь то рисунок, елочная игрушка или картонный гном. Особенно стараются дети. Иногда они дарят родителям целые спектакли на рождественскую тему. Эта традиция была очень распространенной в дореволюционной России и сейчас активно возрождается в оцерковленных семьях. Впрочем, Рождество – вообще время спектаклей. Ряженые выступают на площадях и базарах, в деревнях весь народ участвует в импровизированных представлениях, молодежь коледует. Это древние еще языческие обычаи, которые обрел новое содержание. Артисты из народа ходят по домам с песнями, славящими родившегося Христа, и за это получают угощения и подарки.
Синяя вся золотая с неба залита.
В городах в эти дни проходят десятки рождественских концертов, много и детских спектаклей на рождественские темы. Центры городов украшены нарядными елками. Искусство освещения творит чудеса с обычными деревьями, украшенные лампочками. Они превращаются прямо в сказочные декорации, фиолетовые, красные и золотые. Искорки цветных фонарей играют на них. Все рождественские каникулы вечерами теперь и в городах возникают импровизированные народные гуляния. Словом, оживает Россия, ибо чудо Рождества понимает именно как свое спасение. Но в эти дни всегда следует подумать не только о своих близких, но и о том, что ты можешь сделать для Спасителя. Это время добрых дел. Оставь пачку печенья для бедных в церкви. Позвони давно забытому другу. Навести больного в больнице. Улыбнись встречному ребенку. А если хочешь более серьезно помочь, есть специальные организации, в которых скажут, где и какая помощь нужна. Например, есть такие организации при Марфо-Мариинской обители и при Первой Градской больнице. На Рождество обычно патриарх Московский и всея Руси обращается ко всем православным. Его рождественское послание транслируется по телевидению, как, кстати, и вся ночная рождественская служба, а затем то и другое выкладывается в интернет. Обычно эти послания патриарха полны мудрости и очень добрых, светлых мыслей, полезных каждой душе. Многих интересует, почему католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные – 7 января. Ответ на этот вопрос уходит в историю. В древнем мире единого календаря не существовало. Юлий Цезарь был одним из самых просвещенных людей своего времени. Он понял, что существует необходимость создания календаря. Он и установил так называемый юлианский календарь. Греческая наука того времени уже знала, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. Но на самом деле это не совсем точная цифра, а точная за 365 дней, 5 часов и 49 минут. Поэтому юлианский календарь, или как его еще называют старый стиль, немного запаздывает, что и побудило папу Григория XII в 1582 году отбросить набежавшие с 323 года 10 дней. Так возник григорианский календарь. И чтобы новый стиль впредь не расходился с астрономическим годом, папа постановил отбрасывать от каждых 400 лет 3 дня. В настоящее время разница между старым и новым стилем достигла уже 13 дней и останется таковой до 2100 года. Теперь скажу несколько слов об иконографии праздника. Собственно, иконография этого праздника начала складываться очень рано. Ее первые образцы мы находим в катакомбной живописи, прежде всего в катакомбах Рима. Фрески приблизительно датируются III-IV веками. В катакомбах довольно распространенными были изображения девы с младенцем. Часто встречается сцена поклонения волхвов. Можно сказать, что мотив поклонения волхвов был отправной точкой для формирования иконографии Рождества. Изначально поклонение волхвов изображалось следующим образом. Дева сидит с младенцем на престоле, а волхвы подносят дары. Когда закончились гонения на христианство, и оно стало признанной религией, в главных городах Римской империи были построены базилики, украшенные мозаиками. Наиболее ранние из сохранившихся – это мозаики Римской церкви Санта Мария Маджоре. Это одна из известнейших базилик V века. Ее мозаики датируются примерно серединой этого столетия. Здесь младенец Христос восседает на престоле, рядом Богородица, сзади ангелы, над головой Христа горит Вифлеемская звезда. Мы видим даже город Вифлеем в виде некого здания справа. Волхвы изображены в специфических персидских одеждах, основной особенностью которой были штаны. В античности такую одежду носили только в Персии. Поэтому волхвы всегда изображаются в штанах, сапожках, роскошных верхних одеждах и фригийских шапочках наподобие турецкой фески. Иконография Рождества Христова окончательно сложилась в средние века в Византии, а затем пришла на Русь. В византийской и русской традициях в центре иконы фигура Богородицы и Бога-младенца. Иисус Христос лежит в яслях, кормушки для скота в пещере. Перед Господом склоняются волхвы. В правом верхнем углу иконы по традиции пишутся образы ангелов, которые славословят рождение Христа. В правом нижнем углу иконы отдельно изображается сюжет омовения Бога-младенца Христа. Почти на всех иконах присутствует золотой фон. Золотой цвет щедро использовался иконописцами потому, что он не изображает свет, а сам светится. Богородица часто изображается в коричневом или синем одеянии, возлежащей на красном покрывале. Многие задаются сегодня вопросом, когда же отмечать Рождество Христово, 25 декабря или 7 января? В некоторых странах, например, в Молдове, широко отмечаются оба дня празднования Рождества по старому и по новому стилю. Это связано с конфессиональным разнообразием на территории страны. В России празднование Рождества и по юлианскому, и по григорианскому календарям тоже встречается все чаще. Но в сущности неважно, 7 января праздник празднуется или 25 декабря, главное, что дивной, мягкой зимой Спаситель каждый год приходит в мир и призывает нас любить Его друг друга и освященную этой любовью землю. С вами была Лариса Михайлова.